за долгие годы.
Значит, в целом, как это все называется?
Школа называется «Культура единства». Перелетная школа «Культура единства». Потому что мы учим любить и уважать каждую культуру, ценить. И вот растим деток с планетарным мышлением, я бы так сказала.
А тема оседлости как сюда может быть включена?
Оседлости?
Кочевье — это, конечно, интересно, но...
Нет, не кочевье.
Кочевника превращаться...
Нет, кочевье — это все-таки совсем другое.
Мы постоянно возвращаемся на родину. Не только не забываем наши русские корни, а мы несем их в другие страны. И жители обнаруживают, например, вот в международной школе, когда мы знакомились с нашей русской культурой, мы удивили и англичан, и французов, и итальянцев, родители и дети были там вместе. То есть они не воспринимали нашу культуру вот такой, как мы ее преподнесли. Такой красивый, такой сказочный, такой праздничный, такой радостный.
И такой мудрый.
Да, и такой мудрый. Я же еще и символизм даю, рассказываю. А что значит этот венок? Да. Это же горизонт.
На английском?
Да.
Ну, надо еще включить тему оседлости. Вот это принципиально, конечно.
Ну, что это за тема?
Преображение там, где ты живешь. Жить надо так, чтобы не было мучительно больно за непосаженный сад там, где ты живешь.
Да, мы сажаем. В этом году мы посадили деревья под Серпуховым с детишками. Там роща целая сажалась. Был фестиваль. И после завершения фестиваля мы сажали деревья. А там, где мы живем в Индии, там мы тоже сажаем. У нас свой сад. Но, к сожалению, не такого уровня, как у вас. И вот то, что я сегодня услышала от вас, это потрясающе. Это космос. Отраженный на земле и запечатленный. И это такое чудо. И я считаю, что это нужно распространять, такие сады по всей земле.
Будете сажать, присылайте фото Валерию.
Постоянного электронного дневника у вас нет?
У нас есть страничка в Фейсбуке «Перелетная школа. Культура единства». И там мы выкладываем как отчеты о нашей работе, о наших спектаклях, праздниках. Некоторые даже уроки наиболее запомнившиеся, понравившиеся.
Да. Танечка, вы записываете сказки на видео все ваше хозяйство?
Не все. Ну вот отдельные какие-то спектакли есть.
Это настолько принципиально, что надо записывать.
И еще один.
А нет, это настолько принципиально, что это надо записывать. Надо взять современные диктофоны, у которых огромный резерв. Вот как это. Ну, как минимум диктофон. Но у людей, в общем-то, есть видеокамеры с собой.
Вот это, что еще хотелось
сказать? Настолько важная матрица, как Валера выразился, что просто...
Один из коньков таких, которых я считаю вот любимых нашей школы, это сказкотерапия. Так как я давно ею занимаюсь, и две книги уже написала на эту тему. Первая книга – это «Сказки тебе», называется. Вторая книга – «Символизм сказок и мифов народов мира», научно-популярная. Она уже второй раз выходит. Вот в сентябре этого года она второй раз выйдет, переиздание. То есть «Сказки и мифы» я исследую давно. И, оказывается, вот мне эта книга попалась после того, как я написала ее. Эста Спинкас написала «Бегущие с волками». Анализ архетипа, женские архетипы в мифах и сказках народов мира. И мы приходим к одним и тем же выводам. В своей книге я сделала, я считаю, открытие в области, например, русской сказки, где оспариваю в некоторых моментах Владимира Проппа и Афанасьева. Да. Потому что, например, Афанасьев рассматривает все явления только как природные явления, все тучи, громы, молнии, да, с точки зрения. Но сказки и мифы, допустим, Прометей – это туча, прикованная к скале. Баба-Яга – там это тоже туча, там гроза, молния и так далее. Все сказочные герои – это вот тучи, гром, молнии, земля и
это
небо.
Это он так рассматривает.
Он рассматривает, да. Но это один из аспектов. Сказки мы любим до сих пор и читаем до сих пор. Но мы сейчас не смотрим на небо и не думаем об урожае. Люди, особенно городские, и при этом они любят сказки. И я рассматриваю, ну, следую за Юнгом, что все эти архетипы, они живут в нас. И все сказочные персонажи – это архетипические проявления нашего сознания, подсознания и так далее. Поэтому все, что происходит в сказках, происходит у нас самих здесь сейчас.
Анечка, знаете, меня очень поразило интересное одно вам явно существенное такое событие для вас. Значит, мой ученик по-английскому стал ходить в музей кочевых культур. Вы знаете, что есть такой музей?
Знаю.
Вы были там?
Не была.
Там вот сам руководитель, организатор этого музея, невероятная личность. И мне ребенок стал пересказывать, о чем он там узнает. И фактически то, что содержится в русских сказках, ну, допустим, вот такая модель, когда, значит, ребенок пропал, и идут к колдунье или к шаману, и этот шаман, значит, белый или черный, существенно важна разница, значит, отправляется в царство мертвых, чтобы вызволить его душу. И вот эти все там гребешки, мотки, и вот это вот все, что там в сказке кидается, да, чтобы лес вырос, чтобы еще что-то такое там было, да, это все совершенно конкретно. Так оно и есть, так оно и есть, и вот эти символы, которые он кидает, они прорастают, его спасают. И если ему не удается от этих тех, кто гонится, значит, убежать, то у него есть последний шанс. Или он отдает этого ребенка, что он проиграл, или он отдает свою жизнь, и тогда ребенок выздоравливает, а он погибает. Ну вот рассказик вам из области шаманизма. То есть это абсолютно наши сказки. Вот с этой моделью.
Да. Спасибо.
Да, пожалуйста.
Я, в частности, в области русской сказки. Многие считают, что архетип русского человека – это Емеля, дурак, который лежит на печи, это лентяй, который, ну, лишь бы по щучьему велению все бы исполнилось, а сам он лежит на печи и ничего бы не делать. А печка, чтобы сама ехала и так далее. Печка в русской традиции – это сердце, потому что дом аналогичен человеку и космосу. А печка – это сердце, с одной стороны, а с другой стороны – это лоно женщины. Устье – это лоно женщины.
То есть это не только, как это называется, в блатном словаре лоно женщины, но и в русской культуре.
Да, в русской культуре. И существовал обряд перепекания младенцев. Если младенец рождался недоношенный, его обматывали как бы тестом, заворачивали его в тесто, укладывали на ухват и помещали в печь. В теплую печь, ну, не в раскаленную, то есть не горящую. И когда до трех раз… И когда его вынимали третий раз, считался, что он допекся. То есть вот теперь он здоровый, он переродился. Вот из устья печи, как из лона женщины, его вынимали рожденным заново. И отсюда Баба-Яга, которая стремится героев поместить в печь. Дело в том, что мы утеряли связь между сказкой и традициями. А в сознании русского человека они же не были разделены раньше. Традиции и сказка, они были вместе. И Емеля лежит на печи, на сердце. Это русский человек, он не лентяй, а это человек, который живет сердцем. Это щедрость, это любовь, это доброта. То есть это совсем другой архетип, если исходить из русских традиций. Вот. И в нашей школе мы сочиняем сказки, вот сказкотерапии, на любые темы. У нас и математические сказки, и на тему чисел, на тему природных, допустим, цветы, о цветах. Мы этим летом сочиняли сказки о цветах и о лекарственных растениях. Таким образом, мы погружались в окружающий мир, и об этом, сочиняя сказки, дети проживали это. То есть для них эти цветы, эти растения становились уже частью жизни. Сочиняем сказки о произведениях искусства. Мы ходим в музеи, и прямо там, у этих картин, у скульптур, сочиняем сказки о них. И детей из музея выгнать невозможно. То есть посмотрите, как обычно ходят дети в музеи. Они проносятся или, скучая, зевая, слушая такой экскурсовода, думая, когда же это все закончится. А у нас дети проводят в музее по 3 часа, не замечая, как они там пролетают. У нас интерактивные походы в музеи. Я составляю тоже карту, рисую им экспонаты. Каждому, вот, кому какой достанется, ему нужно его найти, этот объект в музее. А потом сочинить про него сказку. Вот он тебе достался, ты его нашел, а тебе и нужно сочинить про него сказку. Про эту картину, или про скульптуру, или рельеф. И далее, когда мы все это нашли, мы послушали, каждый сочинил, мы переворачиваем их, а там на другой стороне, на обратной стороне буквы складываются в слово. И я ношу с собой маленькое зеркальце, которое можно прочитать только в зеркальном отражении. Они читают и узнают еще новое слово, связанное с этой культурой, там, например, с Грецией. Сейчас мы в греческий зал ходили. Греческие, там несколько в Пушкинском музее залов. Нас выгоняют уже из музея, музеи закрываются, а детям все еще интересно. Они познают там.
Это находка, да? Обсказывать картину. Во-первых, заставляешь его разглядеть с этого все начинается. А потом начинаешь говорить. Как с растением. Сначала надо разглядеть, а потом начинаешь с ним говорить.
Угу. Чтобы сочинить сказку, они же его разглядывают. Сколько у него лепестков, а сколько тычинок. Как он устроен, какого цвета. И по природоведению тоже они изучают структуру, корневая там система и так далее. А потом, когда они немножко о нем узнали, они сочиняют сказку об этом. У нас потрясающие сказки про ромашку и про иван-чай появились.
Открытие делают какие-нибудь дети?
А?
Дети открытие делают?
Я думаю, на каждом шагу почему-то, я думаю, что открытие они делают.
Да. Рассказать про ромашку? А, так, я так поняла, что действие началось в европейском городе. У бедных родителей девочка, дом не протапливался. Не хватало средств, чтобы хорошо отапливать дом. И она часто болела. И однажды слегла с кашлем и больше не вставала. Но девочка разговаривала с солнечными лучами. И они ей сказали, что завтра у твоего порога вырастет цветок. Попроси маму, чтобы она сорвала его и приготовила чай тебе. И солнечные лучики упали в землю, превратились в ромашку у порога. Мама заварила отвар, напоила, дочка начала выздоравливать. И когда она выпила, ей приснился сон. Ей приснилось поле из ромашек, которые складывались на холмах, вот, холмы в виде книги. И эти ромашки на поле написали текст «Как лечить людей». И вот во сне она запомнила то, что написали ромашки на полях. И когда она выздоровела, она принялась изготавливать из лекарственных растений отвары и лечить людей. И к этой девочке стали стекаться люди и приносить ей, ну, за то, что они выздоровели, каждый кто что мог. Кто чинил сапоги, приносил ей обувь, кто там картины писал, дарил. Каждый кто что мог. А богатые люди дарили вот от всего сердца, когда выздоравливали, ну и что-то большое. И вот один из них подарил ей дворец. И тогда она устроила там город. То есть вот в этом дворце она поселила больных поселила и исцеляла их радостью. Она приглашала туда актеров, музыкантов, танцоров и выращивала там лекарственные растения. Кругом, вокруг дворца были клумбы, и на каждой клумбе растения росли в виде текстов с рецептами лекарственными.
Потрясающе сказать. Ничего себе.
Дети какого возраста?
Ну, первый, третий класс. С первого по третий мы все вместе.
Потрясающе. Не дети, а дело открытие. Я помню, когда работал экскурсоводом, у нас был такой методический прием, дифференцированный подход. Ну, а в принципе, была именно строгая методичка, которую надо было показывать, там, Кремль, Соборную площадь. И там было предписано говорить, рассказывать, раскрывать, ну, такие понятия, методики, темы под тема. Под тему Соборная площадь как ансамбль. И в методичке содержались указания, что вот надо указать и показать все повторяющиеся детали на храмах. Но это в карнизной части, а не на плоскости. Угу. Там бегунец, арочки. Ну да, это действительно повторяется, но это не создает единства. Я думаю, учился, нет, все-таки ансамбль – это правильное понятие, правильное представление, но что-то здесь должно быть другое решающее. И как-то попалась мне группа детская. Ну, а с ними надо все время задать вопросы, вот это то, что сейчас называется интерактив. Я говорю, так, дети, а теперь повернитесь вокруг своей оси и найдите, что все здания объединяет. То есть я свою проблему решал, не мог решить, методичка меня не устраивала. Что все объединяет? Дети стали вращаться, и почти в один голос все сказали, купола. Ну, в голову не приходится. Купола – главная идея Соборной площади. Угу. Это же надо. Дети сделали открытие. Купола. Угу. Ну, тогда я бросился, считаю, стал разговаривать, что же за купола, какие они, сколько их штук, что они означают, почему это здесь форма такая, другая, другая, это же вообще все развелось. Дети.
А сейчас вот я тоже на эту же тему. Значит, мы с Сашей когда-то, мы с ней ходили в разные места, вот вы наслушательствовали там у Гуревича, и ходили на спектакли, по-моему, ее Юли Шевелева. Вот, слышали? Вот,
да,
слышали. Студия «Подвал». И вот у этой Юли Шевелевой был такой принцип первое время, пока она не засела в этом подвале, что тоже было полезно. Она с детьми там сочиняла драматургии, сочинял пьесу, и вот по этой пьесе они разыгрывали. Они сами сочиняли. Но она это как-то провоцировала, mm-hmm. организовывала. А что за спектакли? Вот она, это такая была миротворческая функция и затея. Допустим, кто в это время враждовал? Там армяне, азербайджанцы. Вот она с армянскими, азербайджанскими детьми раскручивала, что могло бы стать конфликтом и как можно было бы из него иначе выйти. Потом, да, потом она была проблема в Прибалтике. Она сделала спектакль, там участвовали дети 3 или 4 национальностей вот в Прибалтике. Там же русские, поляки, евреи, литовцы, да, или латыши. Значит, там в Литве, по-моему, это было в Вильнюсе. Вот. И очень по-разному люди, не желая того, там отпускали детей с трудом на это, значит, мероприятие. А потом вот такой папа, который с трудом свою дочку отпускал, пришел к ней и, в общем, был потрясен тем, что они сделали, потому что вот конфликт, который образовывался, и они проследили, как образуется этот конфликт, как слово за слово, какие аргументы цепляют за больное, что там вытаскивается, кому по морде, кому за что и так далее. Да? И потом, как это можно было все привести в какой-то... Они же сами рассматривали, как можно было выйти из этого конфликта. Вот такая невероятная драматургия социального примирения. Наверное, так. И девочка одна сказала невероятную фразу. Вот сейчас Валера мне напомнил, я давно не вспоминала эту фразу. «Мое сердце выросло словно купол. Оно обнимает всех, весь мир».
Девочка?
Да, девочка сказала. Вот после того, как они все это поставили, после того, как они все помирились, вот все те, кто играл, все те, кто были зрителями, родители, все, кто был на этой огромной площади и как бы участвовал, и как зрители, и как участники в этом действии, вот она сказала Юле эту фразу. И Юля вот у нас на даче мне ее передала. Я даже куда-то в стихи ее включила. Что-то мое сердце выросло словно купол. Вот, так что вот дети видят купола, да. Что это какой-то организм вообще какого-то божественного сердца, который сфера, всех обнимает, сфера да,
мудрость,
золотая.
Сила мудрости.
Да. Ну это ты уже символизируешь про символ мудрости, а они-то просто видят...
Нет, София, это,
видят,
это
нет,
даже
нет,
не
они
я.
Просто, это... Они просто видят вот это какое-то божественное объединение, вот это вот... золотую какую-то сердечную красоту. Они вычленили главное.
Это было потрясение, да? Потому что надо же, думаю, как просто. А потом даже натолкнул на дальнейший ход. А почему-то русский купол такой, мусульманский другой, индийский другой. Это все, и все вдруг все стало... Натолкнули. Оказывается, вот этот русский купол, он действительно отличается. Вот эта луковица так называемая. За счет чего? За счет сопряжения линии красоты. Выпуклый, вогнутый. Вот это вот выпуклый навес и вогнутость, они дают это неотразимое впечатление на глаз, потому что это работающая линия красоты.
Мне кажется, что в индийских там тоже это есть, выпуклый,
да,
вогнутый.
Да, потому что климат одинаковый. Самое смешное, да. А в чем одинаковость? Дожди.
И что?
И стоит проблема дождевода. Поэтому в мусульманских жарких странах купол не имеет пучины, навеса, где должна скатываться вода, не по стене бежать. А вот такая выпуклость появляется тоже в индийских куполах. И они перекликаются с нашими. Ага. Вот парадокс. И еще Василий Блаженный похож на индийские храмы.
Да, я сейчас просто про это.
Кудреватые формы. Ну а русский купол – это линия красоты, собранная в пучок.
Кто это сказал?
Ну, я сказал.
Супер.
А где ты меня надоумила? Чего же я не могу оторвать глаз от этих куполов?
Собранные даже, можно сказать, в пучок лучей, потому что это уже вот как бы от вашего рассказа. Гофрированного и всего прочего, из одежды.
Да, можно еще.
Ну, между прочим, там у индийских суфиев, как и просто у суфиев, да?
Не, но лучом это не подходит, потому что луч прямизной имеет. А тут вот именно вот эта сложность жизни из огня до полымя.
Ну, это уже на тему полюсов Достоевского, это уже вообще про другое.